Владимир Владимирович Корнилов к нам присоединяется в этом часе.
Мы восстанавливаем кислотно-щелочной баланс, да, либерально-консервативный баланс восстанавливаем.
Вы не знаете, что там было в аппарат,
Владимир Владимирович, когда мы выходили из
студии? Ужас. Я как услышал про слова Станкевича, что он союз не разваливал, хотел ворваться прямо в студию, но рассказать про референдумы. Ну вот, понимаете,
но
сдержали,
точен?
Сдержали, меня за руки, за ноги.
Но я был точен в своей оценке?
Да, абсолютно точен. Конечно, там явно было перекручивание фактов, в частности, про референдумы 91-го года, украинский референдум в частности, где я, вот я вспоминаю, он рассказывал про референдум декабря 91-го года, да? Ну, раз уж мы продолжаем эту тему. Я просто был наблюдателем на этом референдуме. Вы представьте, да, в каких условиях проходил этот так называемый референдум, на базе которого и создана незалежная Украина. Агитация против запрещена. Единственная политическая партия, объединяющая противников незалежности, компартия, запрещена, под запретом находилась, в подполье действовала. При этом всех избирателей вот этой самой компартии убеждали все время в том, что вы сейчас проголосуете за незалежность, имейте в виду, это вы голосуете за обновленный Советский Союз, как Станкевич тут вещал. То есть на базе этого референдума мы как бы разводимся, чтобы объединяться. И я вспоминаю, как приходили дедушки, бабушки, ветераны с орденскими планками, да, смотрят референдум, да, нет, говорят, подождите, а где тут вот опция объединиться, да? И многие писали, значит, да, ну их только да агитировали, они, не было опции нигде в рекламе, в агитации проголосовать нет. Писали «да», и тут же писали «но в Союзе», «но не отрыв, не выходить, значит, из Советского Союза, но остаться с Россией» и так далее. Так что вы думаете, когда считали, если он написал на лицевой стороне этого бланка, это считался испорченный бюллетень. А если сзади что-то там дописывал, ничего, считалось тоже, голос. Вот так вот.
Кошмар.
Такая была демократическая агитация.
Очень интересные подробности.
Мы в подполье издали единственную листовку, по-моему, единственную на материковой Украине, в Крыму там особая, конечно, была ситуация, где вот объясняли людям, почему не надо голосовать за незалежность. Причем я, как сейчас помню, в интернете есть эта единственная листовка историческая, как сейчас помню, что будет в случае выхода Украины из Советского Союза. Правление украинских, значит, казнокрадов, киевских казнокрадов, разрыв, падение экономики, возрождение бандеровщины, там, курс на вступление в НАТО, гражданская война.
Ну, вот, ну все
по пунктам сбылось, все абсолютно. И вот спрашивается, а что обещали тем, кто голосовал за? Украина первая экономика в мире, значит,
кружевные
трусики, трусики и все, что угодно.
Мы видели, что обещали, это не изменилось от Майдана.
Ну, да? Нет, ну там
кружевные вообще, трусики в ЕС.
Там вообще обещали, вон листовки есть эти, опять-таки в интернете, там, что Украина вообще сейчас отделится от этих обжирающих ее москалей, да, пардон за это слово,
да,
в эфире.
Да, да.
Вот. И потом заживем так, я вспоминаю, как один там фанат этой незалежности, 2 декабря уже выхожу на улицу, иду, гуляю под ручку с девушкой, вдруг с другой стороны центральной улицы Донецка кричит некий по фамилии Пактер, сторонник незалежности, да, кричит: «Ну что, наедимся теперь?» Я думаю, что бежит через всю улицу, между машинами, подбегает: «Наедимся теперь!» Я говорю: «Чё наедитесь-то?» Ну вот, наконец-то мы, значит, сбагрили эту Россию, да, и теперь заживем так. Я, вы знаете, встретил этого человека спустя, он из какого-то НИИ был, в Донецке тогда просто толпа этих НИИ была, и кто первый был закрыт-то, само собой, с падением Союза? Все,
конечно,
эти многочисленные НИИ. То есть первая категория, по которой ударило все это как раз та, которая в Донецке, да, больше всех за незалежность выступала. Встретил этого человека единственный раз с тех пор. Я, честно, не узнал, если бы он не подошел. Ну, бомж идет, знаете, постаревший, обрюзгший. Подходит ко мне и извиняется, говорит: «Как... вы были правы, как я был неправ». Спустя буквально лет 5-6.
Ой, печально.
Это печальная история.
Так.
Очень печальная история. Когда про кокаин в посольстве Российской Федерации? У меня в воскресенье это было на телевидении. Мария Владимировна Захарова все объяснила, все рассказала. Ну вы что, граждане? Мы подробно об этом говорили.
Наверное, надо повторить.
Да, ну это же люди, они живут по своей повестке. Мне кажется, что если...
Раз человек не слышал, да, значит, этого не было.
Да, если каждую секунду им об этом не говорят, они считают, что, значит, на эту тему никто ничего не говорил. Да. Ну что ж, Владимир Владимирович, нас, как я понимаю, по-прежнему любят, не любят. Сегодня, как я понимаю, большой день на Украине, ожидается какая-то пресс-конференция Порошенко. Нас собираются объявить, как я понимаю, уже и в каком-то очередном законе врагом номер один.
Так, господи, ну уже ж сколько раз объявляли, будет новый, да, закон. Я так понимаю, что тут уже идет по нарастающей, они не знают, что дальше придумать. По идее, раз нас уже объявили врагом номер один, агрессором номер один и так
Оккупантом.
Далее, то следующий этап должно быть прямое объявление войны. Ну вот они вроде понимают это, понимают, что надо все равно что-то такое делать дальше, особенно перед выборами в России, но вот объявлять войну, это ж как-то, это ж нет, это, наверное, нельзя, неправильно. Тут другая пресс-конференция.
А что будет, если, да, другая пресс-конференция?
Сейчас, через минут 40 начнется. В Москве Виктор Янукович. Вот они и будут сегодня состязаться пресс-конференции.
Я не фанат
Януковича.
Виктора Федоровича.
О чем он собирается рассказывать?
Кто знает?
Ну, я думаю, о ходе судебного процесса.
Кто знает, что можно сказать
Виктор
Федорович?
Как обычно, скажет о том, что путь был незаконным, он остается законным президентом. Наверное, что-нибудь.
Интересно, а что будет, если он действительно объявится законным президентом, а мы его признаем президентом в изгнании и поступим, как ситуация с Йеменом поступила коалиция?
Я говорил, призывал к этому в те самые дни, когда Янукович в Ростове вещал на пресс-конференции. Но вот вы помните, и в эфирах над этим смеялись. То есть как будто бы Янукович должен был издавать какие-то приказы или там указы. Вот признали его законным. Вот он сидит в Ростове, в Москве, где угодно. И от своего имени издает какие-то указы, распоряжения. Сколько угодно в мировой истории было таких случаев. Как большинство из них заканчивались фарсом. А иногда, извините, спустя какое-то время происходила реставрация, да, причем, неважно, в виде болванчика там сажали на престол кого-то или в виде реального правителя. То есть, конечно, нужно было пользоваться этим поводом и случаем. Заметьте, практически все правительство Украины во главе с премьер-министром, законным премьер-министром, были тут. Господи, собирай их, проводи заседание правительства, издавай законы.
Есть только один нюанс, Владимир Владимирович, о роли личности в истории. Уж вот, больно фигура гражданина президента.
А его ж не надо было. То есть, ну хорошо, да. Он издает указы, а мы просто.
Согласен. Но
пользуемся.
Не Сальвадор Альенде, так скажем, вежливо.
Ну, если бы он был Сальвадор Альенде, он бы стоял и
отстреливался бы.
Отстреливался там, на Банковой. Ну, понятно, что не Сальвадор.
Да, если бы он был бы. Да кем угодно, если бы был бы хотя бы вот. В здравом уме и в трезвой памяти, как он мог отдать ребят Беркута на растерзание?
Ну, это многих он отдал. А при этом, вы знаете, когда вот говорят, что Янукович должен был вводить АТО, как собирались, призывали его, тот же Захарченко, министр внутренних дел, не этот, не Донецкий Захарченко, другой, там и так далее, то вы понимаете... Я вот всем говорю, что это бы не решило уже проблемы. Проиграл он после Харьковских соглашений,
конечно,
когда резко все на этом остановил, любую интеграцию с Россией, любые интеграционные процессы, и решил умно, как он считал, играть на обе стороны, и начал вот эту кампанию по евроинтеграции. Все, за него никто не хотел погибать и умирать. То есть его, мягко скажем, ненавидели в Крыму, там, в Луганске, да, в Донецке поддерживали, но при этом ради него бросаться на амбразуру
никто
не хотел. Если бы он начал АТО тогда в Киеве, да, вы же поймите, мы бы с вами не верили в то, что вот Турчинов, Порошенко, Тимошенко могли бы так же действовать в 13-14 годах. То есть сейчас бы Порошенко сидел бы где-то в Москве и рассказывал о том, как Янукович не прав. Тимошенко где-нибудь во Львове с Турчиновым организовывали по барону, Аваков из Италии призывал, значит, подавить этого тирана. И мы бы сами с вами, да, не верили бы в то, что вот эти люди вообще были бы способны на то, что мы наблюдаем сейчас.
Да, конечно.
То есть проиграл он тогда, когда растерял свой базовый электорат, когда пошел заниматься.
Проиграл он тогда, когда обманул своего избирателя.
Совершенно.
И идя изначально на, если угодно, позиции пророссийской, не в плане государства России, а защиты русскоговорящего населения, он вдруг решил говорить о евроинтеграции.
Совершенно верно.
И начал, повернул, и обманул своего
и
корневого...
И начал раскручивать Тигнебока с его партии,
да,
«Свобода».
И обманул своего корневого избирателя.
Все правильно, все с тех пор...
Полностью отпустил коррупцию, которая, к сожалению, конечно, всегда была бичом Украины. Но когда она зашла уже за какие-то разумные пределы, как тогда казалось, ну, сейчас мы понимаем, что тот уровень был детским.
Да, это...
Нынешний уровень коррупции
сейчас
еще
поучиться больше. У Порошенко. Вы знаете, причем кто ему советовал все это? Пол Манафорт, американский политконсультант,
конечно, да,
которого сейчас обвиняют в том, что он чуть ли не агент,
ну, правильно
Москвы.
Говорят, если бы Янукович был бы хоть немного Лукашенко, никакого в Майдане в помине не было.
Конечно, не было бы.
Бесспорно.
Да.
Бесспорно. Ну, в любом случае, пусть продолжает говорить Украина, это, я боюсь, еще надолго.
К сожалению, да, бардак будет долгим. И тут очень важно, конечно, как будет действовать и Россия, как пользоваться этим бардаком в свою пользу.
Но
или
наше
наоборот.
Терпение не безгранично. То есть, точнее, скажем так, вот очевидна красная линия. Вот красная черта, за которую
так
Украине
дело,
никто
вот
не даст перейти.
Мне кажется, бы ее четко бы обрисовать.
Владимир Владимирович несколько раз же говорил в разных интервью, в разных беседах, что мы не дадим убить население Донбасса. То есть это значит, что любая попытка военным методом решить проблему Донбасса будет...
Так вот, я и боюсь, что сейчас они до выборов в России, собственно, и постараются на какую-нибудь резкую ответную меру спровоцировать Россию.
Не думаю.
Ну, я надеюсь, что дойдёт, хватит ума.
Нет, скорее чемпионат мира по футболу. Притом из-за простейшего обстоятельства. Выборы слишком близко, и погодные условия пока не позволяют широкомасштабного... движение танковых колонн.
Чемпионат мира, конечно, будет пользоваться, но
а вот чемпионат
все,
мира, да,
причем не только Украина, да, это само собой. Я вообще,
ну, если еще у нас его не постараются
отнять. С трудом верю, что его не отберут.
Да, да, я думаю, что сейчас же появилась информация, что ВАДА там говорит, что если РУСАДА не восстановлена, то никакие мероприятия олимпийских видов спорта нельзя проводить на территории России.
Ну, может, тогда быстро футбол исключат из Олимпиады.
Что было бы неплохо.
В общем-то, да. Что такое?
По крайней мере, для меня чемпионат мира по футболу более интересное зрелище.
Чем олимпиадская, футбольная олимпиада.
Да, да. Ну, это мое сугубо личное мнение. Владимир Владимирович, ну что, нас не любят?
Нас очень любят некоторые люди в некоторых странах. Но, само собой, кампания ведется сейчас активно антироссийская, причем доходит до абсурдности, до смешного, до вообще, вот сейчас, вы знаете, в воскресенье газета The Sunday Times, когда-то солидная же британская консервативная газета, опубликовала просто невероятную статью, всем рекомендую, вот на ИноСМИ ее пересказ прочитать, да, с объяснением того, что там солгали. Это, вот вы знаете, это классика вообще, это классика. Люди нашли некоего немца, немецкого бизнесмена в Калининграде, и огромную статью, а он там в скандалах сейчас замешан во множестве, там свой центр, по сути дела, частный, приватный, закрыл, вот. И вот на этом основании делается гигантская, огромная статья о преследовании немецкого этнического меньшинства в России. На основании вот истории об одном конкретном человеке. Что он вот жертва новой холодной войны, вызванной вот Крымом и так далее. Слушайте, этот человек, чтобы вы не сомневались, это, конечно, статья опущена. Буквально полтора года тому назад просил Владимира Путина лично на встрече вот на общественном форуме, лично просил, есть в Ютьюбе эти записи, Владимир Владимирович, ни в коем случае не отменяйте, значит, этих контрсанкций против Запада. Ни в коем случае. Нам, аграриям, это просто, значит, очень выгодно, понимаете? Теперь, оказывается, это жертва новой холодной войны.
А он в чем жертва, я не понял?
Да в том, что, опять-таки, в газете это скромненько опускается. Его организация, которая получала помощь, ну, гранты от Германии, была замечена в распространении экстремизма. Они провели мероприятия, связанные с там чествованием сторонницы Гитлера, поэтессы из НСДАП. Затем у них на мероприятии вдруг появились русские, такие, мягко говоря, праворадикальные деятели, заметьте, не немецкие, которые стали что-то там про власть белого человека говорить. И так далее. Целая череда таких скандалов привела к расследованию вот этой организации по поводу причастности к экстремизму.
А ничего, что у нас...
Но в статье этого нету, как бы.
Да, ничего, что у нас несколько этнических немцев занимают очень высокие должности. Слушайте, в государстве, в бизнесе, пользуются гигантским, слушайте, уважением, прекрасно работают. Там... Ничего, что Владимир Владимирович блестяще владеет немецким языком, что у нас регулярно российско-германский форум проходит,
мало того, на этой
который
встрече...
там возглавляет господин Литвиненко.
На этой встрече данный господин, Гофманов фамилия, по-немецки обратился к Владимиру Владимировичу. Так преследуют этническое мечту. Но я к чему? К тому, что вот там масса странные таких люди, откровенных вообще выдумок, фантазий, изобретений, что, представляете, даже говорят, вот человек в 80-м году приехал в Калининград и из-за своей национальности не мог устроиться на работу. И вот все изменилось в 91-м году, когда Горбачев заявил о распуске СССР. Я посмотрел биографию этого человека. Слушайте, он с 80-го года глава крупнейшего дворца культуры, директор, в Калининграде был до 93-го. Но эта статья тоже скромненько опускается, вы понимаете? Вот так вот на этом основании делается глобальный вывод о том, что в России просто-таки чуть ли не там немецкое меньшинство стало жертвами этой холодной войны, немецкий этнос как таковой. Огромная статья, главная статья в международной секции. Огромная.
Бывает же такое.
То есть, и это сейчас на поток поставлено. Я не знаю, изменится ли ситуация после выборов. Я думаю, сейчас просто идет по нарастающей, потом еще какой-то... Будет, конечно, масса комментариев после, ну, 2-3 недели, и, может, спадет этот вал. Но сейчас...
Но нас все время уже ненавидят и выбрасывают. Хотя, что интересно, вот отечественный фон либеральный очень сильно отличается от западного про нас. У нас все-таки как-то еще не дошла девочка-бан с белыми касками,
да появится.
Со всей этой темой о том, какие мы плохие в Сирии, как мы всех уничтожаем, как это все ужасно. Наши же либералы, они такое зеркало самой желтой западной прессы.
Ну,
да. На Западе нет никакого, ну я, по крайней мере, не заметил такой большой раскрутки темы с Аргентиной, кокаином, зданием посольства.
Ну, есть, пишут об этом во всяком случае, но, конечно, огромное внимание, самое большое внимание этому уделяют всевозможные вот эти голоса Госдепа, которые вещают в России на русском языке и признаны иноагентами с некоторых пор. Те, конечно, об этом...
То есть для них это основа?
Это да, они сейчас на этом строят.
Все что угодно, что, как им кажется, может подорвать доверие к власти, это...
Причем обратите внимание, последние недели... Две, наверное, ну, в первую очередь с подачи «Нью-Йорк Таймс», вдруг все американские СМИ выдали целую серию статей, аналитических, не аналитических, интервью с бывшими ЦРУшниками о том, что да, Америка вмешивается буквально во все выборы, да, и в российские тоже, и это нормально, и это хорошо, говорит там, на днях интервью было Fox News бывшего главы ЦРУ, который, хотел фамилию быстро вспомнить, в общем, который...
Борис, в этот момент пальцы должны шарить уже
да
по клавишам.
Да у меня тут есть в айпаде, посмотрю. Но я к чему? И вот спрашивает его ведущая ЦРУ, значит, ведущая этого бывшего директора о том, ну и как вы относитесь, сейчас Америка вмешивается в выборы, да, в других странах. Знаете, что он так ухмыльнулся и говорит, ням-ням-ням-ням-ням. Ну, потом говорит, да, конечно, вмешивается, и, мол, типа, и это нормально, и будем дальше, но не дай бог, бог Россия будет вмешиваться.
Да, Джеймс Вулси. Но он же очень четко сказал, он сказал, что только не надо сравнивать, потому что мы вмешиваемся с благими намерениями.
Да, с good cause.
Да, и также он же как раз дал ту цифру, о которой там многие сходят с ума, что... вмешивалась в дела других стран в своем образовании в 1947 году И там более 100 раз, да, по-моему, что-то?
Да, там, ну, больше всех, во всяком случае. Не, ну так вы понимаете, и вот так серия таких интервью, статья, один из бывших деятелей ЦРУ тоже заявил, что я надеюсь, мы вскоре будем делать это более открыто. Мол, это нормально, когда Америка вмешивается в выборы, в дела, влияет на исход выборов в других странах. Но, конечно же, извините, Америка же ради благих дел это делает. А России это нужно запрещать, ни в коем случае
да,
не давать.
Бывший глава Национального совета по разведке Грегори Тревертон, отвечая на вопрос Фокс, он запросто ответил: у самих США богатая история вмешательства. Вся идея внешней политики сводится к влиянию на политику других стран, чем мы и собираемся заниматься.
И причем сказал, что надо делать это более открыто. Чего стесняться-то?
Америка ну, еще у них есть гениальное сравнение. Они говорят, почему нельзя сравнивать Россию и Америку? Говорят, ну так может договориться от того, что оружие. Понимаете, говорят, оружие есть и у полицейских,
и у бандитов,
да, есть и у бандитов. Вот так и здесь. Вот такая
ну, хорошо,
разница.
Что он не уточнил при этом, кто в данном случае кто, коп, да. А кто бандит. То есть, видимо, Америку имел в виду под словом бандит.
Я вчера с господином Бомом беседовал, в частности, на эту тему, и я так и не понял. Потому что, говорят, вот русские сделали страшное, это кибервмешательство. Говорят, подожди, у вас АНБ занимается тем, что все время кибер вмешивается. Было сказано, нет, Владимир, ты не понимаешь, это разведка, это нормально.
Это да. Так прямо пишут о том, вот в тех же интервью всевозможных ЦРУшников. А, вот сейчас появилась статья бывшего представителя Freedom House, нет, вот этих структур, которые работали активно в России, в частности. Да, мол, мы поддерживаем гражданское общество в России, там вот ряд организаций, которые сейчас иностранными агентами признаны. Ну, мы ж в хороших целях, да, мы там учим. Втягиваем молодежь, которая, значит,
процесс.
Гражданские ориентированная да, молодежь, да. Значит, очень важно, да, значит, в политические процессы, в политические... Вы на секунду представьте, да, если бы Россия сейчас официально через государственные фонды начала бы в Америке работать с вот этой самой гражданской, с нашей точки зрения, ориентированной молодежью.
И, например, что... готовить наблюдателей для американских выборов.
Ну да, вы представляете, что бы началось в Америке, да, да. Это просто. А здесь, да, ну мы же нормально все это делаем, а они из-под тишка.
Или, например, появилась бы организация типа «Голос», которая бы аккредитовала придуманных журналистов.
Ну, да.
Помнишь, я рассказывал, да, сколько тысяч? Ну это же нормально. За то, что очень важно, что либерастические наши коллеги, они с радостью топят за «Голос». А кто такой «Голос»? Почему вдруг «Голосу» решили доверить, вот считать, что хорошо, что плохо?
Ну, так потому что гражданские ориентированы.
Нет, потому что создан USA.
Этот господин как раз эту фирму
да,
и
потому
называет.
Что его тут же моментально, понимаешь, получает всю поддержку прессы западной. Потому что для Запада важно не как проходят выборы, а чтобы они были признаны грязными. Поэтому задача «Голоса» всего лишь огрязнять. Поэтому никакой да. не «Голос». Он да. набрас дерьма на вентилятор.
Владимир Корнилов с нами в этом часе. Сейчас новости. Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Ну а что же? Европейские коллеги не замечают логического противоречия у коллег своих из-за океана по поводу вмешательства в выборы, например.
Нет, конечно, не замечают. Мало того, опять-таки сразу же возникает вопрос о цели, да, целеполагании. Опять-таки Америка-то и Европа, они в этом плане находятся в одном цивилизационном поле, в одном лагере, а Россия у них всегда с другой стороны. И, конечно же, Европа, европейские газеты занимаются тем же. Может быть, правда, так откровенно, как американцы, и не говорят об этом. То есть американцы просто считают, что они обязательно должны вмешиваться всюду, говорят об этом прямо. Принцип исключительности для них, в общем-то, является главенствующим и признан, по сути, государственной идеологией. Европа не очень радуется, когда Америка говорит об исключительности, но тихонечко это признает. Так что в этом смысле европейские СМИ, вы ж видите, я же цитировал британскую газету, да, скажем, они сейчас занимаются вот этим самым поливанием, как выразился Владимир Рудольфович, дерьма на вентилятор, и подыгрывают всем этим американским СМИ, американским газетам, американским деятелям.
Ну, то есть говорить о том, что каким-либо образом вектор в Европе меняется, не приходится?
Пока не вижу. Мало того, еще раз говорю, под выборы российские. Я очень надеюсь, что это связано только с выборами, и хотя бы хоть как-то этот накал снизится. Затем под выборы идет нарастание вот этого идиотизма, откровенного идиотизма. Я ведь привел один самый яркий пример вот того, что прочел в европейской прессе за последнее время. А таких примеров сейчас огромное множество. Я еще раз говорю, я очень надеюсь, что это связано только с выборами. Да, конечно, мы под чемпионат мира получим массу всевозможной грязи и провокаций, но вот все-таки хотя бы вот такие откровенные фальшивки, которые сейчас печатают в европейской, особенно британской, американской прессе, я надеюсь, что все-таки этот накал как-то спадет спустя 2-3 недели после выборов. Очень хотелось бы верить. Ну, потому что, ну, сами же европейские, западные читатели должны в конце концов понять, что это откровенный идиотизм. И тут очень важно, на самом деле, на мой взгляд, и России показывать этот идиотизм Западу, западным читателям, западным зрителям, разбирать вот такие, ну, откровенные антироссийские пропагандистские штучки, как это, кстати, более или менее эффективно делает российское посольство Великобритании.
А вот такой момент. Мы про европейских коллег с вами говорим. Они некоторое время назад очень активно поддерживали, скажем, украинскую сторону там, с 2014 года. А тот факт, что Порошенко подписал закон недавно о реинтеграции, но этот закон конфликтует с положениями Минских соглашений, которые были там совбезом одобрены, Великобритания, Штаты.
Прямо противоречит.
То есть фактически гарант Конституции санкционировал, там, с одной стороны, в Минске международно-правовой акт, а теперь официально как бы не отказывается от этого акта,
Борис,
но делает их ничтожными.
Так вы подожди, Борис, что сказать хочешь?
Ну, то есть, получается, он попрал все договоренности международные, Борис, как можно с ним договариваться дальше?
Борис, Порошенко.
Ты расслабься. Вот ты пафос-то убери. Ну что, мировое сообщество вздрогнуло? Что Совбез ООН принял резолюцию по Украине из-за того, что это закон?
И, кстати, но тут возникает вопрос, Владимир Рудольфович.
Расслабься.
А почему Россия не собрала Совет Безопасности?
Хороший вопрос.
То есть, казалось бы, вот...
А
вот...
он не собирается, знаешь.
Не, вы понимаете, то есть по Сирии моментально собирают все.
Да, очень нервно. По Йемену, почему угодно.
Порошенко подписал закон, который прямо противоречит Минскому соглашению, одобренному Советом Безопасности.
Да ну, господи, ну, хватит. Ну, чему друг другу задаем дурацкие вопросы? Ну, кому мы что пытаемся доказать? Ну, точно так же, восточные гути. Они стреляют по войскам правительственным и обстреливают жилые кварталы Дамаска, наплевать. Почему? Потому что там тиран Асад.
Понятно.
С той стороны люди, которые отрезают голову... Нет, я просто не об этом. С той стороны люди, которые отрезают голову, молчание. Головы – молчание. Украина обстреливает регулярно, гибнут люди в Донбассе – молчание.
Так вот...
Здесь говорят, вот какой кошмар.
Так почему...
Русский мир наступает. Это царство фарисейства, двойных стандартов. Поэтому хватит ушами хлопать по щекам и говорить «Боже, Боже!»
Так, Владимир Владимирович, вот именно поэтому я и говорю, почему мы это говорим тут? А не там.
Ну, потому что нас с вами, потому что мы с вами тут, а не там.
Логично.
Я вам так. Потому что сколько раз мы говорили, нельзя так поступать с гражданами Украины, которые находятся на территории России.
Ой.
Сколько раз мы говорили.
Тема просто жуткая, особенно после этой истории с госпожой Меньшиковой, конечно, убитой в Днепропетровской тюрьме. То есть, вы понимаете, ну вот что бы ни происходило, как бы ни происходило, но вот я не понимаю, когда поймут здесь все, всевозможные миграционные службы и судьи, что закон нужно трактовать все-таки и со всех точек зрения, в том числе с точки зрения безопасности того человека, которого депортируют в какую-то страну, в частности на Украину. То есть это, конечно, нельзя.
Когда
нельзя депортировать.
Российский суд не признает фактором опасности нахождения в списке миротворец после того, как там есть, извините, Олеся Бузину убили после того, как он был внесен в список.
Так Калашников погиб сразу после того, как был внесен в список бывший народный депутат Украины.
Когда российский суд не признает основанием наличие больного отца, не признает основанием наличие уголовного преследования на территории Украины, то тогда возникает вопрос. Этот судья базируется на законодательстве или на своей крайне вольной трактовке?
Самое поразительное. Судья ведь тоже занесен в список миротворец. Mm-hmm. Поскольку он бывший гражданин Украины, считающий, бывший госслужащий, да, считающийся предавшим Украину и ставший теперь российским судом. А вот, вот на секунду он для себя представил, вот сейчас тебя высылают там, на Украину, допустим. Что дальше? Вот ты в сайте, в базе там, розыска, считаешься предателем. Но ты же то есть, ладно, кто-то другой, но ты-то сам в этой шкуре. Ты сам понимаешь прекрасно, является это отягчающим или смягчающим обстоятельством. И, конечно, я думаю, что тут вообще определенные органы должны заняться этим, в кавычках, случайным совпадением, что судья, принявший решение о выдворении этой госпожи, несчастной женщины на Украину, является однофамильцем. Уж не родственником ли, того самого прокурора в Днепропетровске, который вел дело против этой несчастной Меньшиковой. То есть вот тут, на мой взгляд, это странное совпадение точно нужно расследовать. Нет ли тут конфликта интересов в принятии данных решений. Но, как вы понимаете, дело и проблема не только, и не столько в этом конкретном судье. То есть система целая дает сбои вот по этим. Это же не первый случай, просто он вопиющий, потому что девушку в итоге убили. Да? А сколько таких вот людей, которые где-то там поддерживали русскую весну, которые выступали там против Майданов и так далее. Вот так вот возвращают, поскольку они 90 дней прошло, ты должен вернуться. И вот. Понимаете, что самое поразительное? Ведь все давно, много лет предупреждали о той демографической яме, которая начнется в России, вот, собственно говоря, с 17-18 годов. Что? Ругаться будете?
Да.
А, не надо.
Я вот сейчас читаю потрясающую книгу, которую написал Яков Кедми. Она такая во многом автобиографическая. Вот реально совершенно потрясающая книга. Она называется «Безнадежные войны». И Яков там, в частности, описывает свой опыт выезда из Советского Союза в Израиль. И Яков был тем человеком, который настоял на том, что государство должно помогать своим, ну, если угодно, там, да, соотечественникам, которые даже не могут получить, например, паспорт, потому что они находятся за границей, но все равно должны их признавать своими гражданами. Вот мне кажется, какие-то вот такие базовые вещи нам необходимо перенимать. Потому что сейчас ситуация ужасающая. Мы сами понимаем всю преступность и кровавость украинского нацистского режима. Мы об этом заявляем на самых разных площадках и форумах. Но почему-то не хотим пойти навстречу гражданам Украины, которые чувствуют себя нашими соотечественниками, и дать им возможность стать гражданами
так
России.
Мало того, идет сейчас закручивание гаек. Если в 2014-2015 году на вот, гребне всех этих конфликтов, войн, пошли какие-то послабления, то вот с 2015 года идет только закручивание.
Волны, да.
Да, совершенно верно. Сколько уже из Крыма выдворили людей, которые там год где-то пользовались убежищем.
Мы сейчас прервемся на полторы минуты и продолжим после.
Да, я напоминаю то, с чего мы начали сегодняшний день. При тушении возгорания в одной из квартир жилого дома на бульваре Матроса-Железняка погибли двое сотрудников МЧС, Михаил Фомин и Александр Драевский. Они спасли людей, но вот сами, к сожалению, спастись уже не смогли. Вот Сергей Семенович Собянин сказал, что Москва запомнит героев и обещал поддержку семьям погибших. Вот это настоящий герой, понимаете? Mm-hmm. Вот это настоящий герой.
И справок не спрашивали у людей, когда их спасали.
Да, ничего не спрашивали. Mm-hmm. Они не спрашивали ничего. Но вот что меня всегда удивляет в нашей стране, с одной стороны, вот удивительные примеры героизма, а с другой стороны, какой-то вот непроходимый, дремучий вот эта бюрократия. Который просто на все наплевать.
Ну, в этом плане вы же знаете.
Вы каждые 90 дней должны уезжать из России?
Я нет, я тут по патенту нахожусь, поэтому год в сентябре патент истекает, по идее, да, опять должен. Хотя бы на день.
И вы не можете получить гражданство?
Ну, наверное, теоретически могу, но на это потребуется много времени. И самое главное, даже теоретически, вот когда говорят... я читаю комментарии. Не... Вот самое поразительное, вы знаете, чем мы отличаемся от сведомых украинцев, да? Вспомните, как реагировали Украина по поводу этой Нади Савченко. Многие там понимали, что она неадекватна, многие понимали, что там рыльца в пушку. Вы помните хоть одно заявление какого-нибудь украинского деятеля о том, что да и пусть она сидит в тюрьме, надо было соблюдать российские законы? Вы помните такое?
Нет, конечно.
Вы представьте на минутку, да, если бы она, не дай бог, конечно, была найдена повешенной в российской СИЗО.
Все, она стала бы героиней.
Да уже бы сейчас столько площадей в ее честь названо. Там посольство в России, в Америке не на улице Пнемцова находилось, а на улице Нади Савченко. Вы же понимаете, что творилось бы. И все были бы едины и на Западе, потому что понимают, как это использовать в своих антироссийских пропагандистских целях. Я сейчас такое читаю про эту Меньшикову от многих сознательных русских как бы патриотов, да, про то, что а вот надо было соблюдать российское законодательство, да?
Вы
подумайте, да? Вот я сейчас думаю, вы спросили про гражданство. Вот если я пойду по всей цепочке простых смертных, да, людей, а как я еще могу, да, то в один прекрасный момент при получении вида на жительство я должен на себя и двух членов своей семьи иметь на счету где-то 600 или 700 тысяч рублей. Вот у меня нет этих денег, вы понимаете, да? И вот что делать в таких случаях? Это я, публичная персона. Вот девушка, которая сбежала от украинского правосудия, с больным отцом сидит там. Ей откуда это взять? Она попыталась получить российское гражданство. Она подала заявление в 2015 году на получение. Я так понимаю, ей было отказано, раз ее депортировали по миграционному законодательству. Или тянули с ответом, я уж не знаю. Ну, то есть, вот как ей можно было спасать свою жизнь в России, да, в своей родной России? Она уроженка России. У нее вся родня в Крыму живет. То есть... Как ей можно было соблюсти российское законодательство, спасти свою жизнь при этом? Я могу, вот если у меня патента не будет, выехать в Донбасс, скажем, да, вернуться в тот же день и еще 90 дней жить, допустим. Хотя тоже на это деньги, вы же понимаете, нужны. А она не могла даже теоретически. Поскольку она прописана в Днепропетровске, на нее это правило не распространяется. Она должна была 90 дней находиться в Крыму, а затем еще 90 дней где-то за пределами России. Но... Чтобы потом получить возможность опять ехать в Россию. Понимаете? То есть вот это правило 90 плюс 90 не распространяется. Спасибо Константину Затулину, который это пробил и так далее. Не распространяется только на жителей Донецкой и Луганской народных республик. Все. То есть у нее теоретически не было шансов здесь как-то закрепиться.
Но почему нельзя включить судебную практику, что, например, нахождение в списке миротворец является, или возбуждение преследования там, уголовного на Украине является основанием для невыдачи?
А мы же даже...
Но ведь того же Альферуза не выдали на основании этого.
Мы же статус политического беженца украинцам не даем, вы знаете это? Поскольку с Украиной мирный договор, Украина у нас официально не числится среди... Это там Россия враждебное государство, это там они запросто политэмигрантов принимают из России, давая им статус беженца. Здесь этот статус фактически невозможен. Ну, за редким исключением такое невозможно.
Ну, то есть это вообще удивительно. То есть мы для них страна-агрессор.
Да, мы для у нас договор оккупант. О дружбе.
Не понял, а что, с Узбекистаном у нас нет договора о дружбе? Есть.
Не знаю, но...
Не, ну Альферуза туда не выдали, выдали в Германию.
Да, на самом деле, ну и здесь, ну я уверен, что я не юрист, конечно, но я просто видел решение постановления суда по этой женщине, да, там черным по белому написано «нет смягчающих обстоятельств». То есть, видимо, закон подразумевает наличие смягчающих обстоятельств, позволяющих обходить вот эти жесткие миграционные правила, раз в суде это пишут. Ну, угроза смерти. Это смягчающее обстоятельство или нет? То есть в итоге-то она погибла. Там сейчас очень много распространяют сведения о том, что там она, мол, и больна была, и неадекватна, и что на нее какие-то дела возбуждали. Слушайте, ну, значит, надо было там лечить, значит, надо было там помогать. Ну уж точно, ну, политически, идеологически неправильно выдавать людей на Украину, зная, что они там могут быть убиты, повешены, брошены на 10 лет в тюрьму. Ну, это... просто убивает любые попытки русского движения в самой Украине. Вы что-то понимаете?
Да, конечно.
как опускаются руки у тех, кто думает,
надеется
на Россию.
А что же тогда против нее возбуждались уголовные дела по заявлениям ее же родственников-то?
Еще раз говорю, только что про это ответил. Да, я видел одно, материал одного уголовного дела, где кто-то не названный, видимо, брат, там у них конфликты были по поводу собственности на дом, она же приехала к отцу больному, видимо, он побоялся, что она на его домик там где-то в поселке этого Ленинского района будет претендовать. Было заявление в уголовное дело о клевете. О том, что вот эта женщина оклеветала, что якобы она заявила, что кто-то, видимо, родственники, нападали, избивали кого-то. Но дело закрыто, заявление отозвано, то есть она невиновна. И это дело не фигурировало в постановлении Ленинского суда. Но опять-таки, даже если она виновна была, даже если она
все
больная,
равно не основание.
Ну нельзя отправлять людей, депортировать людей на Украину, зная, что их там могут убить. Политически неправильно,
бесспорно.
Идеологически неправильно. Конечно, те, кто это совершил и допустил, должны в итоге как-то ответить за это. И уж, конечно, нужно расследовать факт случайного совпадения фамилий судьи и прокурора. Это уж однозначно. Судьи российского и прокурора украинского.
Которые вели одно и то же дело.
Ну,
да. Получается.
Ну, то есть, тут в любом случае конфликт интересов, даже вот если он прав формально по закону.
Ну, здесь надо отметить, что мы не в Корее, где запрещен брак между однофамильцами, потому что они все считаются родственниками. Да. То есть, ну, в любом случае, конечно,
да, в Корее
надо
там
было
все
бы выяснить.
Там как ж можно?
Не все.
Не все, да, есть. Вот, то есть, не, и опять-таки, что бы там ни говорили, я не хочу, вот еще раз говорю, вот в том и отличаемся мы от сведомых. Они бы не копались в грязном белье Нади Савченко, если бы такое произошло. Вы же понимаете прекрасно. А у нас начинается вот это вот, что там где-то, имели на это основание. Да, имели основания на ее высылку. Имелось основание. Она, конечно, нарушила миграционное законодательство. Волей или неволей. То есть, ну нельзя выдавать на Украину деятелей, которые на сайте «Миротворец», которые там уголовно преследуют. Вот что бы с ними ни было.
Конечно.
Виновата, посадите в российскую тюрьму. Вот
не
сейчас,
вопрос.
Представьте, вот где сейчас Плотницкий, кто знает?
Не знаю вообще.
Никто не знает, да? И что, Шумпа?
Ну, я, честно говоря, особо не интересовался.
Правильно, и никто не интересуется. А представьте, завтра его выдадут в Киев, и там его повесят.
Не, ну все, сразу, конечно.
Ну что, это будет правильное решение?
Нет, конечно.
Ну вот. Соответственно, вот и здесь тоже нужно признать, что масса поводов. Вспомните, как жертву 2 мая одесского паренька депортировали из Домодедова обратно в Одессу. Тут шум такой стоял, да он там связан с СБУ, да он там чуть ли не стукач, мол, правильно его депортировали. Причем бездоказательно, голословно, ну, в конце концов, даже если вы знаете, что он якобы агент СБУ, так это лучше тогда, возьмите в разработку, используйте тут, как двойного агента, да. Вот я сейчас беседовал с омбудсменом Донецкой Народной Республики, половина, она говорит, из тех, кого передали в обмен пленными, да, распиаренные, нашумевшие, половина подписали соглашение о сотрудничестве с СБУ. Львиная доля из них тут же сразу призналась, мол, а что нам было делать, да? Но это не значит, что они агенты СБУ. Они вынуждены были подписать это, чтобы получить свободу.
Я еще не удивлюсь, если они подписывали под пытками.
Шум этот был большой. Паренек через 3 дня въехал тихонечко в Россию, и все, о нем больше никто не слышит, не знает. В Россию. Нормально. И так надо было сразу сделать, и не делать из этого шум с высылкой и депортацией. Это, слава богу, он успел выехать. А вот эта девушка не успела. Ну, так где правильно поступают, а где неправильно? Это ж очевидный вопрос.
Да, послушай меня, Владимир Владимирович, мне бы очень хотелось, чтобы депутатский корпус прислушался к Константину Федоровичу Затулину, который высказывает эти мысли постоянно и пытается продвигать идею защиты и помощи соотечественникам, которые оказались за рубежом. Напомню, что Владимир Владимирович Путин говорил, что русский самый большой разделенный народ современности. Ну, а мы уже вынуждены завершать с 2 до 5. Евгений Яныч, в 19:00 Анна Борисовна.
Алексей Пушков сегодня вечером.
Да, Алексей, от меня большущий привет. А у нас сегодня на канале начинаются дебаты. В 23:15 пройдут дебаты. После них сразу продолжение воскресного... Просто продолжение вечера. Да.
Я тоже всегда...
Да, я как-то привык, что там... Это как-то вечер незаконченно звучит, да. Так что, если угодно, вот первая часть, большая дебаты, потом наш
Средный вечер.
Да, средный вечер. Будет интервью с Александром Андреевичем Парахановым, очень интересным, он как раз исполнился 80 лет. Ну, включайте телевизор, а главное, увидите кандидатов в президенты.
Владимир Корнилов, спасибо большое.